Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «И как хотите». Сегодня вторая, заключительная часть. Указание Господа Иисуса действительно и для нас сегодня. Выше я это уже отметил, но я должен это еще раз сказать, чтобы никто не свернул на ложный путь и начал констатировать, устанавливать или даже утверждать. Тогда это было, дескать, переходное время. В церкви Иисуса некоторые ее члены любят этот вопрос поднимать и вокруг него дискутировать, потому что они Библию не знают. В соответствии с этим мы должны по отношению к другим так себя вести, как мы желаем, чтобы и с нами обращались. Поэтому слово Господа Иисуса в нашем главном тексте можно исполнять только в любви Иисуса. Я думаю, что вы это поняли. Везде там, где эта любовь Господа Иисуса не имеется в наличии, то хотя больше или меньше господствует столкновение или дискуссия, но управляет этими вопросами плоть, будь это больше или меньше, поскольку мы живем сегодня во время служения Духа. Как читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 3 и 4, то Бог все же желает, чтобы и мы ходили в духе. Читаю это место Писания. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». И в послании Галатам мы о том же читаем в главе 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Отсюда следует, что наша победоносная жизнь зависит от нашего хождения в духе. До сегодняшнего дня я не встретил еще ни одного верующего, ни одного дитя Божьего, который имел бы проблемы или должен был бы мне сказать: «Я слишком много ходил в духе». Такого вообще не бывает. В этом вопросе у нас бывают только отрицательные достоинства, но никогда сверх того, что Бог от нас ожидает, сверх Божьих масштабов. Последствиями этого плотского регентства, этого плотского управления в нас являются раздоры и злоба. Я говорю здесь также о детях Божиих, но не только о безбожных мирских людях. Это является указанием нашего Господа Иисуса. Оно гласит: «Так и вы поступаете с ними равным образом». И если мы не исполняем это указание Писания, то в этом вопросе мы будем стоять вне Божьей воли. Было бы, конечно, неверно ожидать от других, что мы должны делать, но не делали бы это. По причине недостающего нашего освящения, сущность любви Иисуса можно заметить в немногих верующих, тем более проявлять эту сущность любви. Конечно, в каждом верующем мы можем только частично это наблюдать, но я имею в виду, чтобы эта любовь Иисуса должна доминировать над всем, что касается нас как людей. Именно это является одним из пунктов, в отношении которых Церковь Иисуса уже издавна страдает и испытывает нехватку. Причиной этого дефицита в практическом проявлении любви Иисуса является единственно дело греха в искупленных Иисуса. А теперь возникает еще один очень важный вопрос. Почему спасенным с таким большим трудом удается пребывание в самой большой и прекрасной черте характера Иисуса? Почему детям света, хотя они нашли через любовь Иисуса спасение, почему они практически постоянно с таким трудом оказывают другим эту любовь Христа? Мы не должны нашим ближним, как немцы говорят, вылизывать глаза. Здесь не это имеется в виду, но здесь имеется в виду, чтобы в плоти мы постоянно воздерживались. Ни в одной другой черте характера Господа Иисуса мы не имеем так много отставания, как в Его любви. При этом напоминаю вам о наших познаниях. В них мы не имеем такое отставание. При всем этом именно любовь Господа Иисуса имеет свойство, чтобы нас назидать и нас сохранить, как любовь Господа Иисуса назидает и хранит нас. Так и мы, по крайней мере, должны наших ближних назидать любовью Христа. В каком случае? Если мы сами ходим в этой любви. Чтобы любовь Господа Иисуса по Божьей воле передавать дальше, для этого Он подарил нам общение с Ним и между нами. И как только мы не включаемся в Его общение, как Он этого желает, но включаемся так, как мы этого желаем, то мы не будем также иметь общения между нами. Одно обуславливает другое. Пусть мне никто не рассказывает, что кто-то имеет большое общение с Иисусом, если он не познал общение между братьями и сестрами. Это то же самое, как если бы кто-то мне хотел рассказать, что он, хотя и не знает таблицу умножения, но зато он занимается сферической тригонометрией. Это является комплектной бессмыслицей. Тогда мы и не сможем любовь Иисуса передавать нашему ближнему, если мы не имеем общения с нашими ближними. Общение, которое имел апостол Павел с Господом Иисусом, как мы об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 1. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Через апостола Павла Господь Иисус так ясно это показал, что ради общения Он сразу же призвал вокруг Себя 12 учеников. И кто бы это мог быть другой, который это иначе знал, чем наш Господь Иисус, или лучше Его знал? А теперь мы перейдем к практическому случаю в среде жизни детей Божьих, а именно к таким часто повторяющимся ошибкам в общении людей. Но я говорю здесь особенно о верующих, о спасенных. Это такое событие, которое особенно в общении даже супружеских пар часто крадущимся образом желает найти вход. Но из года в год такое явление становится все более жестким и все чаще возникает. Это ужасное состояние, состояние, происходящее снизу, из кухни сатаны. Оно гласит: от других что-то ожидать? Вопрос. Тогда как он знает мои слабые стороны, но не проявляет по отношению ко мне никакого внимания и снисхождения. Дорогие братья и сестры, эта проблема очень часто встречается в церкви Иисуса. чаще всего речь идет о ожидании понимания других в определенных вещах, в отношении которых ожидающий постоянно страдал. Но главная вина при раздорах всегда лежит на тех, которые в сердце или даже акустически ожидают внимательное отношение к себе. Такие люди ожидают только понимания со стороны других, тогда как и другие очень страдают. Большего они не желают. При этом Слово Божие говорит, что блаженнее давать, нежели принимать. Деяния апостолов, глава 20, стих 35. Именно в этом уже начинается наш вопрос. Одновременно я подчеркиваю, что мы не должны давать в ожидании получить за это что-то назад. Так далеко мы вообще не можем идти. Потому что давать с ожиданием возврата является рядом идущей областью. Это есть обман. В Гражданском кодексе законов обман является наказуемым действием. О мере наказания за обман может каждый из вас осведомиться. Неужели и среди верующих такие явления должны процветать? Никогда. Бог является праведным Богом. Люди разочаровывают других. Но наш Господь Иисус никогда не был разочарован в людях. Почему? Почему нет? Потому что Он никогда от них ничего не ожидал, и даже от Иуды Искариота. И никто не скажи, что Господь Иисус ему не простил бы, если бы он покаялся. Такое мы можем кому-нибудь рассказывать, но не Господу Иисусу. Как дети Божьи, мы имеем задание только давать, но не имеем права ожидать от других хотя бы самое ничтожное, иначе мы будем обманщиками, а по меньшей мере самообманщиками. А самообман тоже является обманом. Если супруги друг от друга что-то особое ожидают, то они находятся в ложном представлении. А теперь будем внимательны. И если я буду что-то давать тому, который находится в ложном положении или живет в ложном представлении, то на основании моих даров, а в конечном счете на основании проявления моей любви, он станет задумываться. Поэтому я всем вам советую все ваши мысли, действия по этому вопросу приносить в ваших молитвах в небесное святилище Господу Иисусу. Тогда исполнится Слово Божие, о котором читаем в притчах, глава 25, стихи 11 и 12. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах». Это слово, сказанное прилично в свое время. «Золотая серьга и украшение из чистого золота» — это мудрый обличитель для внимательного уха. Именно это является нашим сегодняшним главным текстом, который гласит «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, как они должны с вами поступать, так и вы поступаете с ними равным образом». Дорогие братья и сестры, то, что вы сегодня в этой проповеди слышали, является словом Господа Иисуса, направленное к нашим сердцам, потому что только наш Господь Иисус занят тем, чтобы радовать наши сердца. Дорогой брат во Христе, если ты женат, то постоянно думай и помни о том, что ты и твоя супруга живете в плоти. Приноси ей иногда что-нибудь домой. Цветы, конфеты или еще что-нибудь, что может ее сердце радовать. Это не должен быть букет цветов стоимостью в 100 евро. Но приноси ей что-нибудь, что показывает твою внимательность к ней. Иногда это является просто хорошим словом, которое твоя жена ожидает. Слово Божье говорит, что мы должны с нашими женами жить, как с более слабыми сосудами или как с более слабым полом. Не переносите ваше состояние быть мужчиной на ваших жен. А ты, женщина или жена, радуй сердце твоего мужа тем, о чем ты знаешь, что он это любит, что он это охотно желает. В этом мы видим поведение нашего Бога по отношению к нам. Поэтому мы славим Его имя, потому что мы все имеем право это делать и можем делать, что радует сердце нашего Господа Иисуса. Пожалуйста, делайте это, потому что с этим связана вечная награда в смысле заработка. А теперь, в общем-то, кажется, что на этом можно уже и точку поставить на нашей сегодняшней теме. Но я знаю, что для тех детей Божиих, которые все вышесказанное уже знают, возник еще один существенный вопрос. А именно, как можно вышеизложенное в отношении нашего главного текста, который гласит «И как хотите», совместить с сообщением в послании Филиппийцам, глава 2, стих 13, который гласит, «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие, или исполнение по своему благоволению». В первом случае, в выражении «и как хотите», Бог обращается к свободной воле принятия решения человека. А во втором случае, в выражении «Бог производит в вас и хотение, и действие», мы на первый взгляд видим противоречие. Создается впечатление, что мы все же не имеем свободной воли при принятии какого-нибудь решения. Противоречия здесь, конечно, нет и не может быть. В Библии, в Слове Божьем, нет противоречий. При рассмотрении этого места Писания в послании Филиппийцам 2:13 мы должны брать во внимание еще некоторые другие места Писания. Мы должны учесть, что Бог вначале знает, что будет в конце. Об этом Святой Дух нам сообщил уже в Ветхом Завете через пророка Исаию в главе 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому уже до сотворения мира и всего творения Бог узнал тех людей, которых в то время еще не было, которые могут уверовать и принять Иисуса своим Спасителем, как мы об этом читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, то есть до основания мира предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». И дальше читаем, что по мере появления людей в этом мире Бог просвещает каждого отдельного из них своим светом, согласно Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 9. Читаю этот текст в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». На основании этого просвещения людей Божьим светом Бог выделяет из общей массы людей тех, которых Он предузнал до основания мира, что они будут способны верить в Иисуса Христа и примут Его своим личным Спасителем. А поскольку Бог знает сердца этих людей, то Он привлекает их узами Своей любви к Своему Сыну Иисусу Христу для покаяния, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44, где Иисус говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Сердца всех этих людей, которые получают через Иисуса Христа прощение грехов и жизнь вечную, Бог видит, потому что Он является сердцеведцем, как читаем в книге «Деяния апостолов», глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». А поскольку Бог является сердцеведцем всех людей, то Он тем более прекрасно знает и сердца всех искупленных кровью Иисуса. Поэтому Бог знает все добрые замыслы и начинания этих искупленных и способствует исполнению их добрых замыслов. При этом Бог не навязывает свою волю таким детям Божиим, но выявляет и в духе ставит перед их духовными глазами их собственные добрые намерения и помогает им исполнить эти намерения. При этом Бог оставляет каждому дитю Божьему свободную волю принять то или другое решение. Я думаю, что теперь в отношении нашей сегодняшней темы мы можем над всеми «и», как говорят немцы, поставить точки. Аминь.